направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Поговорим о стоматологии в нашей стране. Начнем со здоровья зубов и профилактики их заболеваний. Вообще узнаем, в каком состоянии здоровье зубов россиян. Коснемся темы импортозамещения в стоматологии. Всего ли хватает этой отрасли? Как материалов, так и кадров. Эти и многие другие вопросы будем обсуждать с нашим гостем на студии. Главный стоматолог Минздрава Российской Федерации, ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич. Олег Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Сразу начну вопрос. Медико-стоматологический университет имени Евдокимова. А сейчас Российский университет медицины. Почему? Что случилось? Название сменилось? Почему?
Да, изменилось название. Это мы уже начали эту ситуацию еще 5-6 лет назад. И тогда обсуждали изменение названия, потому что открылась большая клиника, на которой разместились ведущие кафедры лечебного факультета. И это не просто одни из ведущих кафедр в стране, это еще и порядка 40 академиков Российской академии наук, у каждого своя школа. И мы уже потихонечку выросли из просто стоматологического университета, и те факультеты, которые были открыты еще в нулевые годы, это клиническая психология, экономика в здравоохранении, социальная работа, все эти направления сформировали у нас потребность немножко скорректировать название, а не ограничиваться только именно стоматологией. И мы вначале приняли решение, что до столетия университета мы менять название не будем, а после того, как отпраздновали в 22-м году столетие университета, мы еще раз провели такое внутреннее исследование. Работала целая комиссия по этому вопросу. Мы обратились с просьбой в Министерство здравоохранения Российской Федерации, в правительство Российской Федерации, и нас поддержали. И в декабре этого года университет получил новое название «Российский университет медицины», в составе которого на сегодняшний день 6 самостоятельных научно-образовательных институтов и клинической медицины имени Семашко, и стоматологии имени Александра Ивановича Евдокимова, и Институт фармации Капитона Михайловича Лакина, Институт медицинских технологий Святослава Николаевича Федорова, Институт фундаментальной медицины имени Валентина Николаевича Покровского. Причем имена всех наших коллег, они в то или иное время работали в нашем университете, а не только были, скажем так, учеными российского или союзного уровня. Меня иногда спрашивают, ну а вот у вас гуманитарный институт, в котором социальная работа, клиническая психология, почему он носит название Антона Павловича Чехова?
Так.
И я говорю, вы знаете, так сложилось, что когда мы изучали историю развития нашего университета, и тогда это была первая московская зубоврачебная школа, в которой работал Коварский. И, собственно говоря, это человек, который на свое приданое построил первое здание нашего института на Долгоруковской. И Коварский учился вместе с Рассалима и Антоном Павловичем Чеховым в Московском университете на медицинском факультете. И тогда, в 1891 году, было принято решение, что преподавать зубы в зубоврачебных школах могут только закончившие врачи, имеющие университетское образование. И Коварский приглашал Рассалима и Чехова, они читали у нас тоже лекции. Поэтому, собственно говоря, мы не кривим душой, но все наши институты на сегодняшний день названы именами великих людей, но которые работали в нашем университете. Например, Святослав Николаевич Федоров имел единственную кафедру в Советском Союзе, в нашем университете. И, к сожалению, погиб, когда трагически погиб, был ее заведующим.
Слушайте, ну красота, такая история. Вот надо почаще об этом говорить. Слушай, какие у нас люди, какая страна чудесная.
Да.
И самые лучшие стоматологи, врачи, это к тому, что сейчас у нас же любят сравнивать, да, с зарубежной стоматологией, как там, как здесь. Слушайте, даже сначала хочу сказать, прежде чем вам задать этот вопрос, я же понимаю, что сейчас медицинский туризм в обратную сторону работает. К нам сюда отовсюду приезжают, чтобы полечить зубы, чтобы привести себя в порядок, сделать какие-то операции. Ну, все равно расскажите, как у нас отечественная стоматология? Потому что в 2022 году были определенные проблемы по поводу импортозамещения материалов. Кто-то там высказывался, этого не хватает, того не хватает. Как сейчас? Мы из этого вышли? Я понимаю, что у нас работа-то активно со всех сторон ведется.
Ну, я хотел бы сказать, что вообще российская стоматология, потому что я-то все-таки получил основное образование в советской стоматологической школе, хотя считаю
лучше,
ее,
я
считаю,
лучше,
что она одна из лучших.
Да.
Вот. И если мы говорим о Советском Союзе, то, конечно, там был большой дефицит современных материалов, технологий и оборудования. И когда открылся занавес в 91-м году, конечно, в Россию устремилось большое количество технологий, материалов, и разрыв технологический вот именно на границе 89-го и начала 90-х годов, он действительно был бурный рост и развитие стоматологии, в том числе и производства. Вот об этом как-то все почему-то стараются умолчать или забыть. А на самом деле уже в 91-93 годах начинает формироваться стоматологическая индустрия. И даже возникает ассоциация производителей стоматологической продукции. Когда в 22-23 году недружественные к нам страны начали так потихонечку говорить о том, что они могут закрыть поставки определенных стоматологических товаров, в частности, компания 3М, которая достаточно быстро закрыла поставки своей продукции, почему-то коллеги начали говорить о том, что у нас будет нехватка материалов, у нас будет проблема. Но, как показал вот жизненный опыт, да, на самом деле никакого кризиса не возникло. И буквально по поручению министра я достаточно быстро в 22-м году начал проводить исследования, уже глубокое исследование рынка, насколько у нас взаимозаменяемые материалы, и мои исследования с группой, рабочей группой моих коллег, мы даже эти данные представили в академии, значит, показало, что на сегодняшний день практически 80, свыше 80% материалов, которые производятся в России, которые могут заменить вполне импортные материалы.
Отлично.
Это один момент.
Да.
Но второй момент, никто с рынка уходить-то особо и не хочет, понимаете? И когда нам рассказывают о том, что ну, даже 3М, условно говоря, она там запретила торговать в России, это она запретила торговать в России себе. А, условно говоря, параллельный импорт по стоматологии как существовал, так и существует. И надо отдать должное, и китайцы достаточно активно зашли на рынок. Вот буквально проходила последняя выставка в апреле, они практически спокойно вытеснили зарубежную продукцию, и никакой проблемы по материалам, инструментам, оборудованию. Вот я сейчас нам несколько китайских компаний, они на апробацию ставят свои стоматологические установки для того, чтобы мы их посмотрели, дали им. Но параллельно с этим, например, мы для себя приняли в рамках наших внутренних научно-исследовательских работ совместно с казанскими коллегами, мы сейчас делаем российскую стоматологическую установку, которая должна... Ну, вы знаете, я бы так сказал, у нас три компании, которые занимаются выпуском стоматологических установок, в том числе и с почти с 80% локализацией. Другое дело, что, конечно, здесь же надо не просто, скажем так, сделать красивую установку, напичкать ее технологическими моментами. Здесь надо создать сервисные моменты, моменты модульности, заменяемости и так далее, и так далее. Вот мы сейчас работаем, и мы не боимся той конкуренции даже, которая есть, и считаем, что наши знания помогут инженерам и производителям сделать ту установку, которая будет не просто для российского пользования, а которая будет конкурентна абсолютно на рынке благодаря своей, в общем-то, универсальности и так далее, и так далее. Поэтому я считаю абсолютно правильно, и правительство, и президент ставят задачи перед импортозамещением не просто, скажем так, скопировать какой-то прибор и так далее, а делать на перспективу. Почему мы должны на кого-то равняться и ориентироваться, мы должны идти своим путем, и в этом направлении я считаю, что стоматологическая отрасль развивается не с 22-го года, она развивается где-то с 90-х, с 92-го года. Да, я думаю, что, конечно, когда мы с вами также приходили на рынки, да, и покупали мандарины, яблоки импортные, и когда это произошло в 10-х годах, и мы стали абсолютно на сегодняшний день импортонезависимые по
самодостаточные,
это же лучше гораздо, это рабочие места, это развитие экономики, поэтому мы на это смотрим с оптимизмом. Вот, и я считаю, на сегодняшний день стоматологическая индустрия, она компенсирована за счет расширения, значит, спектра товаров, которые производятся в Российской Федерации, которые пришли на замену западным аналогам из Китая, и при том, что практически не закончился импорт тех отдельных товаров, которые считают наши стоматологи уникальными и которые они хотят использовать для лечения наших пациентов.
Слушайте, прекрасно. Олег Олегович, по поводу наших разработок отечественных, что-то есть? Уже зубы вырастили мы окончательно бесповоротно? И вообще, когда уже будем внедрять
это все? Ну, вы знаете, что касается разработок, то стоматологическая наука, она никогда не останавливалась на месте. И, как мне кажется, очень многие моменты, которые были реализованы, которые мы, как я уже говорил, в 90-е годы, с удивленными глазами брали себе, они, в общем-то, корнями все равно растут из российской науки, не только стоматологической, ведь стоматология – это не только методы лечения, это и технологии, и в том числе инженерные, химические, физические, которые, собственно говоря, наши коллеги, так как, ну, там более 100 лет достаточно хорошо формировались вот эти рыночные отношения, коммерческий нюх, развитие и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, они быстрее это схватывали еще, когда был Советский Союз, и поэтому эти технологические звенья у них быстрее просто входят в практическую деятельность. И, конечно, на сегодняшний день в какие технологические направления в стоматологии продолжают развиваться, и которые инновации, которые в дальнейшем будут улучшать качество лечения наших пациентов. Потому что, ну, технологии ради технологии, это же,
ну, да, никому, что-то
не,
придумать,
это же никому не нужно, да. Вот. Ну, конечно, на сегодняшний день главный тренд, который есть и на рынке на сегодняшний день, и который поддерживается и научными направлениями, это, естественно, отказ от металлических конструкций во рту, создание безметалловой керамики и 3D-технологии, которые пришли в 90-е годы еще в стоматологию, они сейчас находятся в самом таком интенсивном развитии. И мне очень приятно, что наш университет совместно с оборонными предприятиями сделали прекрасный CAD/CAM станок, который позволяет выпиливать конструкции ортопедические и не только ортопедические конструкции из оксида циркония. При этом, естественно, данный продукт обладает рядом преимуществ, и на сегодняшний день, я думаю, что он будет активно продаваться, значит, на рынке не только нашем, но и дружеским нам стран, ну, а потом, я думаю, и вообще в мировом таком будет тренде. Но вот создание именно материала для CAD/CAM-а, то есть окиси циркония, действительно, мы до этого покупали в основном немецкие материалы. Сейчас активно стоматологи все перешли на китайский оксид циркония. Это фактически спрессованная таблетка. Да. Вот, и мы сейчас в рамках госзадания по поручению Министерства здравоохранения разрабатываем технологическую цепочку создания окиси циркона. И у нас он производится... значит, Новосибирске, и мы планируем организовать технологию получения вот этих таблеток и организовать такое опытное производство, которое потом при соответствующих инвесторах, инвестициях может быть, значит, и получить промышленное такое производство вот этого оксида циркония как раз для нашей отечественной установки. Значит, следующее направление – это, конечно, имплантология. И да, здесь, ну, она развивается достаточно активно. На самом деле, ну, мне так повезло, я в своей жизни, в общем-то, был дружен с профессором Шпикерманом, который является таким гуру в имплантологии. И, конечно, он человек очень известный, и на сегодняшний день большое количество систем в мире, которые, собственно говоря, производят импланты. Мне приятно, что в России без даже вот этих всех санкций, да, и до 22 года достаточно активно развивалась компания «Конмед», с которой наш университет активно сотрудничает, в частности, профессор Дробышев Алексей Юрьевич. Причем мы, «Конмед» даже развивался не как имплантологическая система для, я имею в виду, при потере зубов, а она развивалась для лечения челюстно-лицевых аномалий и так далее, так далее, так далее. Но сейчас они закрывают до 60% рынка и могут закрыть.
Да.
Но при этом ни Израиль, ни Германия, ни другие страны почему-то не перестали нам возить импланты без, я имею в виду,
да,
и не запретили. Если бы запретили, я думаю, что «Конмед» бы занял бы и 80-90% рынка. Вот. При этом стоматологи вполне удовлетворены качеством имеющихся протезов. Но вот сейчас последняя разработка, она заинтересовала уже одного из крупных инвесторов, я даже не буду его называть. Вот. Это магниевые сплавы, которые, преимущество этих сплавов в том, что они рассасываются. То есть это титановые штифты, титановые пластины, которые рассасываются. У них единственная проблема, что магниевые сплавы выделяют перекись водорода, и которая приводит к проблемам в ране. И вот сейчас получаемый сплав, который мы делаем в рамках, значит, отдельного гранта Министерства образования, он не будет выделять вот эту перекись. При этом мы делаем это с одним из ведущих ученых Кореи. Они представили в прошлом году в Сочи на выставке вот этой разработок этот материал уже, ну, анонсировали его. Сейчас активно мы проводим исследования, предклинические исследования на мини-пигах. Вот, и надеюсь, что в ближайшее время, ну, к сожалению...
Да, мини-пигах, да, сейчас кто-то скажет, да что ж такое, это раньше были крысы, да?
Вот, ну... К сожалению, свиньи наиболее похожи на человеческие организмы, все белки и все процессы, поэтому это достаточно частое животное, которое сейчас используется для исследования, особенно на костной ткани. Поэтому очень надеемся, что будет получен уникальный материал, уникальный российский материал, который имеет, как мне кажется, большие перспективы. Ну, что касается выращивания зубов, я бы сказал, что эта тематика, ну, кстати, это тематика моей и кандидатской, и докторской диссертации моего научного направления, она посвящена органосбережению, реконструкции, репарации. И вот буквально последние 6-8 лет я активно поддерживаю исследования в области выращивания зубов. И у нас... группа НТ-15, она в 2015 году, мы ее сформировали, она активно занимается этим процессом. Нам удалось пересадить зачаток у крысы зуба, и он вырос, сформировал фолликул. И, в общем-то, я считаю, что мы полностью повторили эксперимент Цуи, японского ученого, который впервые занялся именно выращиванием зубов. Но, конечно, для того, чтобы заниматься серьезными клеточными исследованиями, нужно иметь соответствующий технопарк, которого на сегодняшний день, к сожалению, у нас нет, но мы об этом заявляемся, мы максимально стараемся найти и инвесторов государственных, негосударственных, которые бы активно включились в этот процесс. Сейчас японцы заявились на то, что они, значит, сейчас будут проводить исследования в ближайшие 5 лет на таблетках, которые будут активировать, значит, фолликулы у людей для того, чтобы прорезывались зубы. Но, конечно, мы вместе с группой ученых, в которую входят, ну, в том числе и ведущие клеточные технологи наши, мы обсуждаем сейчас теоретические основы этой истории, тоже думаем в этом направлении двинуться. Но, скажем так, конечно, для того, чтобы сказать, что вот завтра мы начнем выращивать фолликулы зубов и пересаживать, это, конечно, более даже длительный процесс, чем я это предполагал еще 5-6 лет назад. Поэтому, конечно, мы в этом направлении работаем, будем двигаться, и надеюсь, что еще при нашей жизни мы сможем вырастить зубы у человека, и это будет простой, понимаемой технологией.
Красота, дорогие друзья. Чудо чудесное. На самом деле наука работает, это хорошо, люди работают, врачи. Но у нас лучшие умы в России здесь, вот они здесь. После новостей продолжим общение и, в общем-то, поговорим о здоровье наших зубов. В каком вообще оно состоянии в России? Скоро продолжим.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. У нас в студии главный стоматолог Минздрава Российской Федерации, ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич. Олег Олегович, слушайте, ну столько всего интересного рассказали. Слушайте, ну лет через 15-20 чувствую, что зубы у всех уже будут. Свои собственные, не импланты, а собственно выращенные буквально. 2-3 года пришел, и зубы снова красивые, без всякого кариеса, без пародонтита. Что там у нас еще есть? Давайте поговорим о здоровье вообще полости рта. Смотрите, я вот читала достаточно много ваших интервью и смотрела, да и вообще по поводу стоматологии. Все говорят, да, стоматология, она развивается, все хорошо, там у нее есть, что там есть. Да и вообще, это же зубы, а тут вот, например, онкология или еще гастроэнтерология, ревматология и прочее. Но я тут хочу немножко поспорить, потому что как коснись, вот приходят разные специалисты, онкологи, кардиологи, говорят, вы что, здоровье полости рта? Это очень много значит для организма человека, потому что какие-то запущенные вещи приводят к таким последствиям. Мы об этом уже стращали в эфире, слушатели нас уже к этому привыкшие. А что делать? По-другому не пойдет. К стоматологу, опять же, просто полечить зубы. Либо когда уже попадает на какую-то неплановую экстренную операцию, а врач говорит, боже, а мы не знаем, что делать, потому что там полный кошмар, когда человек откроет рот. Итак, что у нас со статистикой по заболеваниям зубов и десен в России?
Ну, мы всегда достаточно серьезно, я благодарен, и один из, вернее, наш институт клинической медицины, мы и назвали Николая Александровича Семашко, потому что Семашко был основоположником советского здравоохранения и профилактической направленности здравоохранения. И вот я считаю, что одним из самых главных в советское время было развитие профилактической помощи. Я всегда привожу пример, когда касается профилактики стоматологических заболеваний, что в 70-е годы, а к этому периоду в России была достаточно хорошо развита система профилактики и диспансеризации стоматологических заболеваний, значит, и в том числе это и фторирование в регионах с низким содержанием фтора, использование фторсодержащих паст, и тогда в России такие пасты достаточно активны. И сейчас пасты, сейчас на самом деле российских компаний, которые производят пасты, очень много.
Каких только нет вообще,
да, полный набор. Поэтому здесь у нас вообще никакой проблемы нет. А в Финляндии была самая высокая заболеваемость кариесом. И они взяли нашу систему профилактики на вооружение. Ну, мы тогда не были вражескими, да, друг другу странами, да. И, собственно говоря, они за 10 лет изменили ситуацию кардинально и вышли в пятерку лучших стран Европы по, значит, уровню заболеваемости, по низкому уровню заболеваемости стоматологических заболеваний. Конечно, конечно, надо понимать, что я со своими коллегами, мы очень часто об этом говорим, и меня можно упрекать в том, что до сегодняшний день, как главного стоматолога, что до сегодняшний день нет какой-то единой государственной системы профилактики, но я всегда коллегам говорил, коллеги, невозможно создать рецепт для всех регионов, то есть каждый регион и главный специалист вместе с департаментом в рамках, опять же, бюджетов, которые есть в рамках ОМС и так далее, должны сформировать такую программу. И мы ее всегда поддержим, и на уровне Минздрава, и меня. Да. Но когда будут 89 регионов, 89 региональных программ, тогда мы, как профильная комиссия, из нее можем вычленить основные сегменты. Потому что каждый стоматолог, и сейчас, на сегодняшний день, да, я могу написать единую программу профилактики. Но мы же понимаем, что если ты пишешь, например, для региона, где фтора гораздо больше, чем в регионе, в котором его нет, если ты понимаешь, что, например, в Ненецком автономном округе люди пытаются больше сырой рыбы, и они, у них свой характер гигиены, к которой они привыкли, да, понимаете, это все должно быть именно с региональным таким оттенком, то, конечно, ну, тогда можно уже сформировать единую систему. Я думаю, что наше и правительство, и Министерство здравоохранения всегда готовы поддержать такого рода инициативы. Но ведь самое главное в системе профилактики – это, естественно, и сами пациенты. Потому что мы никогда почему-то не оцениваем и то, как часто пациент ходит к врачу-стоматологу. Любого стоматолога спросишь, ты, как ты считаешь, когда пациент должен приходить? Раз в полгода, раз в год. Но по факту мы этого, естественно, не имеем. А если человек не приходит к стоматологу, то как можно реализовать программу профилактики? Поэтому мы неоднократно предлагали и считаем, что это правильно, находить все-таки пути стимуляции пациентов к этому визиту. Я не знаю, там, путем сгорания страховки ОМС.
То есть у нас пришел... клуб только работает, да. Что ли? Пряником? Нет, пряником нас пытают все на диспансеризацию. Мне уже, знаете, сколько терапевтов возмущают? Да. Сидим по субботам, да. И ни одного человека. Да. И ждем, да. Когда придут,
да.
Обследуют.
Да. Да.
А? Же.
Вот, поэтому надо находить вот пути стимуляции к тому, чтобы люди приходили. Потому, да, что это главное в профилактике. Вот. Понятно, что на сегодняшний день диспансеризация предусматривает осмотр стоматолога, и, конечно, насколько потом пациенты, которые пришли на диспансеризацию ради подписи в справке, выполняют эти рекомендации, это уже, конечно, это отдельная история. Но если мы говорим о заболеваемости сегодня, она, поверьте мне, не стало хуже, чем она была и 10, и 20, и 30 лет назад. Она меняет свою конфигурацию.
Так.
Появляются одни заболевания, снижаются, другие заболевания увеличиваются. Но мы всегда должны понимать, почему происходит то или иное заболевание. И в том числе и ваша программа, и такого рода программы – это один из элементов социальной профилактики заболеваний, в том числе и стоматологических.
Мы как стараемся профилактировать,
да,
как можно.
Числе, да, в том числе и стоматологических. Поэтому люди должны четко понимать, что самое главное для профилактики стоматологических заболеваний – три основные вещи. Первое, как ни странно, это... регулярные визиты к своему стоматологу. Я подчеркиваю, своему стоматологу. Тому стоматологу, с которым вы комфортно себя чувствуете.
Да. Да. И, это уже родной человек получается в жизни.
Ну, вы знаете, здесь самое главное даже не это. Любое лечение, оно всегда в лечении участвуют два человека. Больной и врач. И между этими двумя людьми должен наступить комплаенс. Тогда это содружественное поведение, направленное на лечение болезни. Вот если комплаенса между пациентом и врачом не наступает, то тогда никакое лечение, будь оно самым современным, самым хорошим, это не только стоматология,
да,
касается,
да, да,
это,
да,
вообще. Поэтому, естественно, если вы не приходите к стоматологу раз в год, ну, лучше раз в полгода, но раз в год, то вы должны понимать, что риски возникновения за год у вас заболевания достаточно высоки. И лечение его в самом начале, когда там только появился кариес, когда только начала кровоточить десна и воспалилась десна, оно гораздо и более эффективное, и, что самое главное для пациента, более дешевое.
Да, потому что потом-то уже что? Начинается,
да,
терять,
да,
как,
да,
терять зубы, зубной,
да,
ряд.
Да,
и причем,
да,
знаете,
да,
поражаюсь, иногда вот молодые люди, девчонки, мужчины молодые, смотришь, зубов не хватает уже.
Да, да.
А это уже отдельная история, да, вообще, в принципе.
Второй момент, он связан, конечно, с уровнем вашей гигиены. И уровень гигиены, он зависит как от встречи вашей с врачом, и всегда надо, даже если врач, ну, по каким-то причинам, потому что, ну, врачи, люди, как и все мы, заняты, где-то забыл, где-то, может быть, не сказал. Но всегда обратите внимание, доктор, я правильно чищу зубы, у меня все нормально с гигиеной.
А многие ведь не умеют чистить зубы, даже...
Я сейчас как раз об этом и говорю. Но многие считают, что они умеют чистить зубы, а прошло 3-4 года, у них появилась пломба, коронка, имплант, а там уже немножко другое, и там, может быть, другие пасты, и там уже, может быть, совсем другие средства гигиены. Поэтому надо врача спросить, если даже врач вам не сказал, доктор, я правильно чищу зубы, что мне нужно? И доктор, конечно, скорректирует гигиену. Ведь когда говорят, я там чищу зубы, и ко мне приходят пациенты, которые говорят, я там 5 раз в день чищу зубы после каждой еды, полоскаю и так далее, и так далее. И спрашивают, это хорошо? Я говорю, нет, это не хорошо. Нужно уметь чистить зубы 1 раз в день. Уметь чистить 1 раз в день. И очищать их на 100%, а не на 20-30, лишь бы так, как говорится, совершил ритуал. И для этого нужно прийти к стоматологу отдельно, или врач, или гигиенисту, или терапевту, или пародонтологу, который посмотрит, как хорошо вы чистите зубы, как вы очищаете средствами гигиены свои зубы. Потому что если остался налет, то что бы вы, какие бы вы пломбы не ставили, какие бы вы коронки не ставили, у вас будет воспаление, у вас будут проблемы. Поэтому гигиене надо уделять очень тщательное внимание. От гигиены полости рта зависит основная профилактика практически всех стоматологических заболеваний. И третий момент, о котором я хотел бы сказать, он связан прежде всего с тем, что чистка зубов и врач-стоматолог – это следствие нашего изменения характера питания как млекопитающего, даже не как человека, а как млекопитающего. И употребление разрушенной клетчатки, а это и картофель, это и рис, это и все наши каши, в том числе и так далее, они приводят к тому, что разрушенная клетчатка не очищает наши зубы, а оставляет на них достаточно хороший налет, и еще в этом налете присутствуют простые углеводы, которые мы очень любим. Это сахар, все сахаросодержащее и так далее, и так далее. А это приводит к тому, что вот эти микроорганизмы, которые живут в этом налете, они получают, то есть мы их не только заводим, как домашних животных, но мы их еще и хорошо кормим.
Это мы можем, конечно,
Что там? И в результате их деятельности у нас возникает кариес, пародонтит, гингивит и все основные стоматологические заболевания. Поэтому, конечно, для того, помимо гигиены, если вы употребляете пищу правильно, используете все-таки и больше клетчатки неразрушенной, зелень, морковь свежая, это не обязательно, чтобы только это.
Хрустеть с утра до вечера ходить.
Не только это, да. Но это тоже нужно использовать в процессе для того, чтобы происходила естественная очистка ваших зубов. Потому что это не мое исследование, но это ряд исследований, что одомашненные животные по нозологическим формам и по частоте встречения, и по частоте возникновения кариеса и особенно пародонтита, они приближаются к человеку. То есть, когда мы начинаем кормить собачек котлетками, картошечкой, вот, то они быстро превращаются по стоматологическим заболеваниям в нас, людей.
Вот эту часть программы я дам послушать моей маме, которая животное хочет с обычного корма, с нормального, профессионального, на молоко, чтобы, собственно, и на курочку нашу, собственно. Нет, нет, дорогие друзья, давайте уже животных не будем трогать.
Да, да, вот. И, конечно, исходя из вот того, что я уже сказал о заболеваемости, в Российской Федерации, конечно, уровень воспалительных заболеваний пародонта, он все-таки прогрессирует с возрастом. И хотя все исследования у нас в университете, работает сотрудничий центр ВОЗ, и мы проводим 5-летние замеры заболеваемости, стоматологической заболеваемости в регионах, вы можете даже дать ссылку на мою последнее, Эдит Минасовна Кузьмина и Ирина Николаевна Кузьмина, они организуют эти исследования. Значит, заболеваемость кариесом, она, конечно, выше в молодых группах, и заболевания пародонта – это более возрастные группы. К сожалению, в возрасте после 65 лет мы говорим о заболеваемости пародонта выше 90%. Кариес, к счастью, после 25 лет, когда зубы достаточно хорошо минерализованы, частота снижается. Но угу. есть люди, которые, естественно, и в более возрастном, и в более старшем возрасте тоже достаточно активно болеют кариесом. Поэтому, к сожалению, вот по статистике, в прошлом году количество визитов к врачу-стоматологу превысило 180 миллионов человек посетило, ну, 180 да, миллионов визитов, да. Вот. Ну, можно было бы сказать, что каждый россиянин...
Как бы хотелось это вот на самом деле, чтобы было.
Каждый россиянин... Нет, нет, это просто люди часто ходят.
Молодцы, кто-то на всех пытается статистику поднять. Молодец.
Вот, но при всем при этом, конечно, очень важно, чтобы была диспансеризация, особенно вот этих групп, которые действительно страдают и большой потерей костной ткани, остеопороз? Зубов, нет, в результате пародонтита, воспалительных заболеваний пародонта. Угу. Вот, потому что вы правильно сказали перед началом этого вопроса, что, к сожалению, мы имеем не просто какие-то отдельные заболевания, стоматологические заболевания, они неразрывно связаны со всеми процессами, которые происходят в нашем организме, раз. И второе, они влияют на очень многие заболевания, на очень многие заболевания, которые протекают в организме человека. Ну, в нулевые годы, и сейчас вот подтверждения уже пришли на совсем другом уровне, были обнаружены то, что вот этот антител антигена, который у нас возникает и который травмирует интиму наших сосудов, значит, там были найдены микроорганизмы, которые у нас присутствуют и развиваются, например, при пародонтите.
Ух ты!
И, естественно, мы прекрасно понимаем, что заболевания, в частности, пародонта, могут инициировать поражение интимы сосудов, на базе которых развивается бляшка, а потом это инфаркт или инсульт. Вот, поэтому оставлять такие заболевания без санации, без лечения, это опасно не просто, что зубы потеряешь, а это опасно, что у тебя потом могут развиться более серьезные заболевания. Потом, конечно, в 90-е годы мы немножко потеряли и упустили. Так сложилось, что этот блок заболеваний взяли на себя дерматологи, и заболевания слизистой оболочки и перешли как бы в этот раздел.
Угу.
И стоматологи перестали заниматься профилактикой и лечением онкологических заболеваний полости рта. Но, если вам сказать честно,
да,
самым страшным заболеванием, онкологическим заболеванием являются не заболевания, которые чаще всего бывают и которые мы часто упоминаем, рак кожи, там, да, цирроз печени, там, рак поджелудочный, рак желудка, там. Они, конечно, каждое онкологическое заболевание, которое зачастую приводит к летальному исходу, оно всегда, конечно, неприятно. Но самыми страшными заболеваниями бывает рак полости рта. Потому что, к сожалению, лечение на второй-третьей стадии приводит к полной инвалидизации пациентов и операций, при которых приходится удалять половину лица.
Ой-ой-ой.
Конечно, когда этот рак на первой стадии, и у меня вот несколько моих примеров, когда удалось поймать этот рак на первой стадии, было неприятно только то, что пациент был достаточно, ну, такой высокопоставленный чиновник, но получал, ну, как бы стоматологи не реагировали на это, и вот когда нам удалось поставить, что это все-таки рак, то фактически лечение было проведено достаточно просто, лучевая терапия, небольшая химиоподдержка, и пациент до сегодняшнего дня ходит, улыбается, и прошло уже больше 10 лет. А если это уже вторая, затронуты лимфоузлы, здесь почему происходит? Потому что очень большое сосредоточение и глазница, и гайморова пазуха, и окологлоточные пространства, большое количество лимфоидной ткани. Поэтому метастазирование происходит достаточно быстро, и на второй-третьей стадии приходится удалять практически блоком большие части лица, и потом очень сложно это восстанавливать пластически. Раньше вообще это было обезображивающие такие операции, которые приводили к таким. Поэтому я считаю, онконастороженность в стоматологии – это один из главных сейчас направлений, которые мы вместе с профильной комиссией, вместе с главными специалистами развиваем. Мы сейчас создаем аппарат, который позволит врачу-стоматологу за счет цифрового снимка ставить предварительный диагноз, проводить див-диагностику, ну, то есть такой хелпер, и с помощью искусственного интеллекта находить правильное решение в каждой конкретной ситуации. Надеюсь, такой прибор будет в скором времени запущен в серию, и мы каждому стоматологу поставим его в его практику. Поэтому, это очень важно, и заболеваемость, стоматологическая заболеваемость, это не просто полечить зубки, поставить красивые пломбы, сделать коронки, а это здоровье каждого конкретного человека.
Олег Олегович, про детей не спросила совсем. Почему сейчас у детей повально кариес? Просто один зуб вылез, все, уже он поражен. И так далее, и тому подобное. Что происходит? Вот мы говорим, конечно же, питание, экология. Все это, конечно, приводит к тому, что, ну, не знаю, мне кажется, раньше у детей такого не было. Либо, может, лет хотя бы 20-30 назад. Ну, себя даже я вспомню. Ну, не было столько кариеса у детей. Либо слишком какая-то гигиена у мам сейчас сумасшедшая. Прикус, опять же, ну, это отдельная, я понимаю, история. Но с кариесом что делать детским? Почему?
Значит, здесь все, да, все очень просто.
Так.
Виноваты родители. И объясню, почему. Угу. Потому что я, когда говорил о трех частях, да, это профилактика, это гигиена и питание, именно в этом заключаются все проблемы у наших детей. Ну, во-первых, естественно, ни один ребенок, и я в том числе, мы не любим вообще врачей. Ну, и я не любил врачей, вообще не любил врачей. И халат вызывает у ребенка естественный страх и панику. И родители берегут прежде свое психологическое здоровье, и не всегда могут найти правильное решение, как убедить ребенка пойти к стоматологу. Стоматологи тоже не всегда заморачиваются по этому поводу. И поэтому, собственно говоря, детей реже водят к стоматологу. Второе. Не поздно начинают приучать ребенка к гигиеническим мероприятиям. И третий. Балуют детей сахар содержащими продуктами, начиная от жвачки и заканчивая вкусными сладостями во время семейного ужина.
Вот на этой паузе, родители, мы заканчиваем эфир, но скоро продолжим, ругательство продолжится, потому что мы же должны сохранить здоровье детей в отличном состоянии. Вот, это все на нас. У нас в студии главный стоматолог Минздрава Российской Федерации, ректор Российского университета медицины, академик РАН Олег Янушевич. Благодарю, было очень интересно.
Спасибо.